В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Недавно в городе Сакраменто прошел 84-й съезд Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов. И на этом съезде прозвучали множество семинаров на различные темы. И вот один из этих семинаров я хочу предложить вашему вниманию сегодня. Тема семинара «Вечное во временном. Как Слово Бога дошло до нас». Спикер Роман Капран.
Тема семинара называется «Вечное во временном. Как Слово Бога дошло до нас». Мы привыкли принимать Слово Божие так, как оно у нас есть. Лежит на столе или мы его читаем. И другие люди, которые когда-то тоже что-то писали, они также, то есть их письмена также сохранились в манускриптах. То есть о чем говорит вот эта диаграмма? Что количество копий Нового Завета превосходит копии других авторов. Мы знаем, что самая ранняя копия Нового Завета – это кусочек Евангелия от Иоанна, которая датируется 125-м годом после рождения Иисуса Христа. Нам известно, что Иоанн писал Евангелие в 90-х годах, то есть мы видим, что не прошло больше 30 лет между написанием оригинала и известной нам копии. Но когда мы посмотрим на других авторов и на другие произведения, мы увидим, что промежуток от написания оригинала, когда вот автор писал, до первой известной нам копии проходило иногда дальше около 1000 лет. Вот от Юлия Цезаря, когда он писал свои произведения, до первой известной нам копии прошло 1000 лет. То есть что или как переписывали люди на протяжении 1000 лет Юлия Цезаря, мы не знаем, но утверждаем, что это произведение, то есть историки утверждают, что это произведение Юлия Цезаря. Также протяженность от времени, когда писал Платон, до первой известной найденной копии прошло больше 1000 лет, 1200 лет. Вот как мы видим, Гомер «Илиада» имеет разрыв в 500 лет. То есть что или как люди переписывали на протяжении 500 лет, или они вообще все переписали, или копировали правильно, мы не знаем, но утверждаем, что то, что написано, то, что дошло к нам, это то произведение, которое было написано Гомером. То есть, как мы видим, что и здесь Новый Завет имеет огромное преимущество. Здесь на этом слайде я хочу, чтобы мы могли посмотреть, как люди переписывали или как люди писали в древности. Тогда была такая система письма, были все буквы большие, не было разрыва между словами, и также не было запятых и точек. То есть люди писали все слова одинаковыми буквами, унциальными, то есть заглавными, большими, и вот так вот люди писали. То есть человек, который обучался письму, он должен знать, где заканчивается слово, когда он писал, или когда он читал. Поэтому в древности люди читали в голос. Вот если вы видите, это известный папирус Честер Битти, он называется P46, Ефесянам, 1 глава, с 1 стиха по 11 время около 200 года после рождения Иисуса Христа. Следующая копия – это также из этого же самого, из этой же самой копии или состава манускриптов папирус Честер Битти. Честер Битти – это человек, который коллекционировал папирусы, и в честь его так и назвали эту коллекцию. это, опять же, Пи, это папирус 46. Здесь мы видим второе послание Коринфянам, 11 глава с 33 стиха до 12 главы 3 стих. Это также 200 год. Здесь также кусочек Честер Бити, это Колоссянам 2 глава с 1 по 7 стих. Здесь папирус, который, на котором мы видим текст Евангелия от Матфея, 1 глава. Вот так люди когда-то переписывали. Есть древние манускрипты, которые вот датируются 200-м годом, 3-м веком, и есть более поздние. То есть мы можем на основании этих манускриптов точно проследить и точно увидеть, каким образом к нам дошел Новый Завет. Почему я на это обращаю внимание? Потому что количество папирусов Нового Завета дает нам возможность точно установить и точно реконструировать текст оригинала. То есть, если мы берем других ученых или других известных людей древности, их манускрипты представлены иногда двумя-тремя десятками манускриптов. А Новый Завет, только Новый Завет, имеет больше 5500 манускриптов. Так же самое, когда мы посмотрим на манускрипты Ветхого Завета, мы можем это очень хорошо увидеть по этим находкам, которые были сделаны в Кумране. Многие ученые сомневались, что Новый Завет, который мы читаем, был каким-то образом искажен, но когда после войны, после Второй мировой войны были найдены рукописи в Кумране, ученые сравнили те древние рукописи и текст Ветхого Завета, и они сказали, что никаких погрешностей, там маленькие-маленькие изменения, но по объему, если мы берем Ветхий Завет, никаких изменений текст Ветхого Завета не имел. Здесь на этой картинке мы можем увидеть, как переписывались манускрипты. То есть вот это вот оригинал, потом во втором веке мы видим больше копий, в третьем веке больше копий. Иногда при переписывании могли быть какие-то ошибки, но в силу того, что на сегодняшний день мы имеем больше, очень огромное количество манускриптов, мы можем увидеть, как, где, кто мог сделать какую-то небольшую ошибку. Но эти ошибки не меняют сути Нового Завета. Здесь, на этом слайде, я хотел бы дать немножко информации о том, как делаются переводы. Иногда люди говорят, вот это переводе, оно что-то не так вот написано, в другом лучше. Или иногда люди говорят, а почему есть разные переводы, почему необходимо делать переводы. Необходимость в переводах существует всегда, потому что язык изменяется. Каждых 30 лет в нашем языке есть какие-то слова, которых не было раньше, и суть некоторых слов может как-то изменяться или иметь какое-то другое значение. Поэтому перевод нужно делать постоянно. Обычно переводчики, когда делают перевод, они избирают один из трех методов, как им делать перевод. И вот здесь есть три как бы таких формы перевода. Вот здесь вот посередине вы видите приближенный к буквальному перевод, потом литературный перевод и парафраз или пересказ. То есть каждый раз, когда переводчики начинают перевод, они выбирают какой-то один из этих образцов перевода. В чем их суть? Есть переводы, приближенные к буквальному, то есть переводчики для себя ставят цель сохранить максимально текст оригинала в переводе. Поэтому им для них задача стоит в том, чтобы максимально сделать перевод близким к тому предложению, которое было в оригинале. Например, если в оригинале 10 слов, приближенных к буквальному переводу, будет иметь 10 или 11, ну, возможно, 12 слов. Литературный перевод – это форма перевода, которая старается на том языке, на котором говорят люди, передать оригинальный текст Библии. Потому что Библия писалась в древности, и те идеи и те слова, которые использовались в древности, они имеют специфическое значение, поэтому литературный перевод – это именно тот перевод, который соответствует разговорному языку сегодня. И этот перевод, он иногда имеет смысловое значение. То есть, если брать приближенный к буквальному, он в этом переводе переводчики стараются сохранить форму предложение форму предложения, которая близка к оригинальному предложению, а в литературном переводится идея или переводится на тот язык, на котором люди сегодня разговаривают. Поэтому в литературном переводе может быть от 12 до 13 слов, если брать в оригинальном предложении 10 слов, там может быть чуть больше. И парафраз – это пересказ, это вольная передача текста. Поэтому переводчики используют один из трех вот этих систем или как бы возможностей. Есть еще подстрочный перевод. Это когда переводчик один в один переводит текст оригинала. Этот перевод не для чтения, он для того, чтобы лучше понять или лучше ну, как бы, изучать оригинальный язык. Вот таким образом делаются переводы. Итак, мы подходим к заключению. Все писания или все писание богодохновенно или богодохновенны Богом. То есть перед этим я говорил, что независимо от того, на каком языке мы читаем Библию, это может быть русский, украинский, английский язык или какой-то другой, главное то, что богодохновение остается в переводе. И это самое главное. И первое, что мы должны всегда помнить, автором Библии является Бог. Хотя более 40 людей задействованы были в написании. Люди, которые писали Библию, они всегда имели очень высокий моральный уровень. Один Бог дал откровение, то есть Бог давал откровение, и это откровение было воспринято пророками, апостолами. Кто-то получал непосредственно откровение от Бога и записывал, а кто-то записывал, как мы, допустим, берем Соломон, написал книгу притчи. И хотя это не является, ну, таким непосредственным откровением Бога, но Бог через Соломона таким образом передал свою истину. Мы должны понимать, что самый главный герой Библии – это Иисус Христос. От Бытие, от первой книги Бытие до самой последней, до Откровения. Есть много тем, есть много разных людей, которых вспоминается в Библии, но самый главный герой Библии – это Иисус Христос. И что из этого для меня? Вот самое главное, что я должен понимать и что я должен признать, что тот Бог, которого я никогда не могу увидеть глазами своими здесь на земле, который недоступен каким-то образом в этом материальном мире, передал свою идею и свое слово в этот материальный ограниченный мир. И мы, ограниченные люди, имеем возможность узнать о неограниченном Боге. Вот это самое главное, что я хотел бы сегодня передать в этом семинаре. Вечное во времени. Вечное Слово Бога стало доступным нам во временном мире.
Вы прослушали заключительную часть семинара, который подготовил для вас Роман Капран. Тема семинара «Вечное во временном. Как Слово Бога дошло до нас». И этот семинар проходил на 84-м съезде Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьего благословения и до встречи в эфире.
В эфире программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов.